サラリーマン что такое истина? Где кроется истина? Как переживается истина? Невозможно дать ответы на эти вопросы, если мы еще присоединим к этому. А что такое прекрасное? Где кроется прекрасное? И как воспринимается? И как мы должны найти это прекрасное и осознать? И потом, что такое добро? Что такое зло? Где она кроется? И как мы его должны пережить? Или вообще эзотерически, как это воспринимается? Как мы это осознаем? Как вы знаете, были люди, которые очень старались ответить на этот вопрос, на эти проблемы, но никак не могли разрешить. С самого же начала я хочу коснуться очень важного вопроса. Я хочу, чтобы вы особенно внимательно посмотрели бы на эту идею. Дорогие мои, почему человек не удовлетворен своей жизнью? Даже очень богатые люди, обеспеченные люди, если внутрь посмотреть, у них непременно, не должно, а непременно присутствует неудовлетворение жизнью. Потому что удовлетворенность жизнью это рождается тогда, когда человек достигает реальности, действительности. А когда человек живет, а когда душа живет в иллюзиях, только в представлениях, в мечтах, можно сказать, чтобы еще выпуклить хорошо, тогда невозможно, чтобы душа была бы удовлетворена своей жизнью. Вот будь имеет большое богатство или меньшее, он нищий или богатый, царь или слуга, это не имеет никакого значения, потому что реальность есть реальность. От него никуда не убежит человек. Поэтому мы в эзотерике всегда должны касаться реальных вопросов. Действительность, реальность, она решает все. Почему человек не удовлетворен, или же когда человек может быть удовлетворен, доволен своей жизнью? Вот это, как вы видите, это очень большая проблема, да? И если мы это не осветим, тогда зачем тогда духовная наука? Духовная наука отвечает на все вопросы. Почему на все вопросы? У нас никаких амбиций нет, потому что у нас есть учитель, который является учителем всех людей, всех посвященных, всего человечества, всех эмоций, всех эпох. Почему? Потому что он стоит на седьмой ступени посвящения. То есть он владеет семью ступенями ясновидения. Такой ясновидящий есть великий Заратустра, великий Сифианос. Уже Будда, стоит на пятой ступени. Пифагор на четвертой, Платон на третьей, Гёте на второй. А мы стоим на первой ступени. То есть мы изучаем. Ученик – это уже ступень, дорогие мои. Вы же прекрасно понимаете. Посмотрите вокруг. Кто ученик? Да они считают себя учениками, они считают себя уже умудренными. Но они до степени, первой степени не достигают, потому что первая степень – это ученичество. И я всегда хвалю себя тем, что я всегда ученик. Все. Когда я это объявляю, все становятся смиренными, потому что если уж я ученик, 53 года изучаю, то вам, и отсюда рождается правильная скромность. Да, мы ученики, и это должны, это самое большое благо, что у нас есть. И мы никогда не должны терять этого. В этом воплощении мы ученики. Но извините, в следующей инкарнации уже мы не являемся учениками. Потом мы уже достигаем второй ступени. Уже учительство идет. Потом третья ступень. И так далее. Как вы знаете, на четвертой ступени человек видит все свои инкарнации на четвертой ступени. Все свои инкарнации, как прошедшие, так и будущие. Ну, на пятой ступени, а на шестой ступени, ну, а на седьмой ступени открывается вся Троица, вся Божественная Иерархия. Почему мы знаем, как живет ангел? Потому что его раскрывает высочайший посвященный. Поэтому у нас есть смирение и глубокое уважение к доктору, потому что мы точно знаем, мы смотрели из Евангелия, правильно? Ну, это я не хочу возвратиться к этому вопросу. Это уже давно доказали, и все. Ну, просто я снова это говорю, потому что мы должны коснуться вот такого вопроса. Почему человек не может быть удовлетворенным? Если или же когда он рассматривает мир через свои представления. Когда человек рассматривает мир или рассуждает о мире, о своих проблемах, исходя из своих понятий, из представлений, никогда не может быть такой человек удовлетворенным, потому что представления являются абстракциями, иллюзиями и, самое большее, отражателями. Как в зеркало вы смотрите, зеркало, то, что вы видите в зеркале, это же нереальность. И находиться только в этом фокусе невозможно быть удовлетворенным, потому что ты не владеешь реальностью. Реальность – это мы, да? А то, что в зеркале мы видим, вот все наши представления являются отраженными от действительности, от реальности. Я это вступительно говорю, потому что мы должны коснуться именно очень серьезного вопроса. Значит, когда мы хотим решить свои проблемы или познавательные отношения, или душевные, или как хотите, и употребляем только представление, понятие, да, мы никогда не получаем реальность, если мы не можем коснуться с реальностью действительности. Это все абстракции, как я сказал, это все отражательные понятия. Мы об этом в прошлый раз говорили, я не хочу, еще хочу немного добавить, потому что подойдем к очень важным вопросам. К вопросам воскресения. Мы очень хорошо поймем, что такое воскресшее тело, когда мы точно разъясним себе, в чем заключается абстрактность понятий, абстрактность представлений, размышлений только из земного сознания. А мы все разбираем, исходя из земного сознания. Наши понятия – это земной план. Наши представления, наши размышления – это все является земным планом. Да? Вот если мы найдем путь, ведущий к духовной действительности, вот тогда мы получаем и понятия, и переживания, которые могут удовлетворить нас. Вот возьму очень простой пример, хотя это очень сложный, но простой для духовной науки. Да? Вот мы говорим «я есть», «я хочу», «я чувствую». И человек не замечает, что в этих вопросах подходит исходя из понятий, поэтому не может коснуться реальности. Почему? Из духовной науки, из сознания посвященных, как разъясняется это восприятие? Я хочу, я есть. И мы должны сказать, что относительно временном отношении, во временном отношении, мы являемся тройственными существами. Когда я говорю «я хочу», в этом «я» присутствует в прошлой жизни, но не настоящей. Мы этого не сознаем. Наши желания – это инерция из прошлой жизни. Оно переходит в настоящее и создает иллюзию, как будто я сейчас хочу. А в сущности, наше хотение зависит от того, что мы наработали в прошлой жизни. Если мы в прошлой жизни проморгали инкарнацию, как сейчас проморгали инкарнацию все люди, которые не касаются духовной науки, то есть действительности, то есть истинного христианства, об этом мы поговорим потом обязательно. И мы должны эзотерически разобраться в чем. Когда я представляю себе «я», вот мое центральное существо, да, это «я» троистинного характера. В этом «я» живет прошлая жизнь, наработанная. Инкарнации за инкарнацией они переходят и создают иллюзию, как будто «я сейчас хочу». А мои желания, мой горизонт желаний и мечты – это все из прошлой инкарнации. Это одно. Когда я представляю себе уже «я», просто валящее «я», да, вот не то, что я хочу, просто я представляю себе это «я», это наше мое центральное существо, в этом кроются силы будущей инкарнации. Видите, в какой иллюзии мы находимся? Мы думаем, что «я хочу, я сейчас», это вот настоящее. Только эмоциональная жизнь занимается настоящими проблемами. Когда мы переживаем и чувствуем, вот тогда мы находимся в настоящем. А наш волевой характер – это из прошлого или к будущему. И наши представления не могут достичь действительности, реальности. В этом не может разобраться представление. Поэтому представления и наши понятия земного характера, они не могут быть удовлетворены. То есть не может удовлетворить нашу душевную жизнь. Душевная жизнь должна разобраться. Когда я что-либо, о чем-либо мечтаю, что-либо хочу, это испорченная инкарнация. Вот сейчас недавно молодой человек подошел ко мне и говорит, что я хочу быть богатым, очень богатым. Ну тогда ты должен компромисс со своей совестью совершить, потому что большие деньги никогда не рождаются от нравственной жизни. Удовлетворись скромно, минимум, тогда не будешь, в общем, ясно. И это желание из прошлой инкарнации. Он не смотрит на будущее. Так, дальше я иду. Дорогие мои, значит, мы должны решить такой вопрос. Если мы хотим достигнуть действительности, реальности, тогда мы должны соприкоснуться с духовными мирами. Мы должны соприкоснуться с духовными существами, и оттуда мы черпаем реальность. Понятие истина, оно очень сложно. Если было бы легко, тогда люди не находились в таком хаосе, да, то, что вокруг нас находится. Сколько процентов, мы непременно из Евангелия приведем великий пример, сколько вокруг нас занимается духовной наукой, исканием духовной науки, какой процент человечества, сколько у вас, сколько у нас, сколько в Италии, сколько в Германии. Малая куча людей, которые сейчас занимаются или интересуются духовной наукой. Во-первых, они не интересуются вообще их достоянием, их великим достоянием. Они не знают ни Бетховена, ни Моцарта, ни... Или же знают на уровне дилетантизма. Это непременно надо нам исправить. Вот я вчера слушал 9-ю симфонию. Первую часть и последнюю часть. Ошеломлен. Сколько раз слушал? Да? Не счесть там. 500 000 раз. Огромное, что-то громадное. И пройти мимо этого, значит, войти в духовный мир калекой. Что-то очень сильное нам не будет не хватать. Когда мы в духовном мире обнаружим, что-то не знаем, например, не знать 8-ю симфонию Шуберта, да, 40-ю симфонию Моцарта, да, произведение Баха, увидели Вагнера. Это удивительные произведения. И пройти мимо, в духовном смысле, это преступление, дорогие мои. Это безразличие, это апатия, да? Это вне морального состояния, это глубоко мстит потом душе человека. Душа человека в духовном мире уже становится очень глубоко одиноким, потому что не обогащает свою душу великими произведениями, которых посылает, как вы прекрасно знаете. Кто послал нам Моцарта? Дух эпохи. Святой Михаил. Никто другой. Нет. Святой Михаил в эпохе, в начале Ренессанса, вы должны это помнить или посмотрите, пожалуйста, рукопящее положение, там в середине написано, когда очень сильно по воле Михаил рождается Ренессанс. Видите? Кто принес нам Баха, Моцарта, Вагнера, перечисляйте все, Михаил. Почему? Потому что нам нужно, это хлеб насущный наш. Не священные писания, не только священные писания, но все это великое произведение, которое мы должны знать очень хорошо, да? Не на уровне дилетантизма, нет. Вы должны, вот я сейчас спою, фрагмент из симфонии, какую-то часть, фрагмент, вы должны об этом узнать, это? Вот я помню, там я пропел немного, когда я был у вас, и Сергей прямо сказал, Чайковский концерт скрипичный. Я начальник за это правильно. Да. А вот там же надо узнать. И первый концерт Чайковского. Можно не узнать? Та-ра-ра-ра-та-ра. И так далее, да? Вагнер увертюры. Это удивительный шедевр Вагнер увертюры. Там золото, время и так далее. Там гейзеры. Удивительный правильно. Не знать их, не знать. Значит, войти в духовный мир калитой. Вот без глаза, без руки, без пальца, вот образно я говорю, разумеется, да? Но в душе будет что-то не хватать, это уж точно. Это я опять вставлю, но пойдем дальше, дорогие мои. Значит, мы должны очень хорошо знать, вот мы хотим что-либо познать, да? Земными представлениями, земными понятиями это неразрешимо. Это уже значит, что мы преодолеваем материализм. Потому что мы должны знать, что когда мы хотим что-либо действительно воспринять, мы должны воспринять из духовных миров. А в этом и заключается вся глубина духовной науки. В духовной науке мы получаем ответы на все эти великие вопросы. И вот я подхожу к этому великому моменту. Что такое истина? Где кроется истина? И как переживается истина? Эзотерически, когда разбирает доктор, мы касаемся действительно больших тайн, и без духовной науки это элементарно, никак невозможно понять, что такое истина и где кроется истина. Да? Мы начнем вот с чего. Как переживается истина? В отличие от того, как переживается прекрасное. Мы коснулись этих вопросов, но я хочу немного углубить, потому что это очень значительно. Дорогие мои, мы давайте немного повторим то, что я в прошлый раз с вами беседовал. Когда приходит к нам какая-либо мысль, вот что-то я помыслил, да? Или какая-то хорошая мысль залетела, да? Вот. Прилетела мысль, да? Вот прилетела хорошая мысль, да? Мы должны точно знать, что здесь происходит эзотерически, то есть в действительности. В духовной действительности, в реальности происходит то, что наша душа в основном находится вне нашего физического тела. Это такая же констелляция, как у великих посвященных. Потому что их эфирное тело частично находится в физическом теле, а частично вне физического тела. Также и астральное тело, также и я существую. Значит, наша душа в основном, и это уже преодоление материализма, когда мы это более-менее воспринимаем, наша душа находится вовне, вне физического тела. Как у бодхисаттвы. Но бодхисаттва осознает это, а мы же не осознаем отсутствие нашего материализма, атеизма и вообще прикованность к физическому телу. Да? Но сейчас дело не в этом. Значит, когда я мыслю, то есть когда приходит какая-либо очень хорошая мысль, или плохая мысль, не имеет ничего, прилетает хорошая мысль, да, мы должны знать, что эта мысль была воспринята душой, которая вне тела живет, частично разумеется, там воспринимает и направляет луч своего познания, своего помышления. То, что помыслил, направляет луч, этот луч прилетает к физическому телу, физическое тело отражает, и мы сознаем, что к нам пришла хорошая мысль или плохая мысль. Значит, на чем основано, я сейчас повторяю то, что в прошлом говорили, на чем основана наша мыслительная жизнь? На отражательной системе. Значит, что-то должно у нас отразиться. Когда мы слушаем Бетховен, там слушаем что-нибудь, это когда приходит, там душа должна, физическое тело должно отражать. Если не будет отражательного аппарата, образно говоря, зеркало, да, для души, что является физическим телом. Физическое тело – это зеркало для души. Душа посевает, в зеркале отражается, это восходит в наше сознание, и мы что-либо понимаем или не понимаем. Да? Но основано это на отражательном. Значит, все то, что вокруг нас находится, в духовных мирах, оно должно принять, душа должна это все принять, потом послать физическое тело, то есть в зеркало, зеркало отражает, и у нас появляется в земном сознании, появляется какая-либо мысль. Вот я немного повторил, а сейчас я продолжаю эту тему. Если мы внимательно вдумаемся в это, то получается такая история. Значит, нам нужен непременно отражательный аппарат, физическое тело, которое отражает те мысли или чувства и волевые импульсы, которые душа воспринимает вне тела. Значит, отражается в физическом теле, и это возносится в нашем сознании, и мы что-либо констатируем. Вот у меня такая-то мысль, такое-то восприятие, такие-то понятия. Так? Вот эту технику мы должны очень хорошо осознать, чтобы мы прошли, углубились в этот вопрос. Что из этого вытекает, дорогие мои? возникает то, что мы должны настолько развиваться, очень сильно, глубоко, чтобы мы становились постепенно самостоятельными от этого отражательного аппарата. Значит, посредник между душой и нашим земным сознанием является тело. И мы должны настолько развиться, чтобы этот посредник нам не мешал больше. Значит, мы углубляем очень сильно душевную жизнь. Душа живет вне тела, в сущности. Своей высшей частью находится вне. Об этом еще я сказал, Плутарх тоже говорил об этом в своих произведениях. Небо. Вот это небо обозначает нашу душевную часть как звезда, которая находится вне нашего тела. Значит, мы должны развиться настолько глубоко и сильно и высоко, настолько обогатить нашу душевную жизнь, которая находится вне, настолько, чтобы она уже не нуждалась, эта душа не нуждалась в отражателе. Значит, прямо проникла бы в наше сознание, в земное сознание. И это происходит тогда, когда мы переживаем великие идеи, великие произведения, шедевры, когда у нас появляются великие мысли, чувства, ощущения. Это великое уже говорит о том, что она самостоятельно живет, без своего отражателя. Если вы вдумаетесь над вашими великими переживаниями, которые даются Чайковский первый концерт, шестая симфония, пятая симфония Чайковского и так дальше, перечесть это все шедевры, когда вы слушаетесь, когда вы переживаете глубоко, вы чувствуете, насколько переживание может жить самостоятельно, вне отражателя. И постепенно душа добирается до такой высоты, что она уже живет и осознает свое богатство без отражателя. Значит, мы должны очень много воспринять, обогатить нашу душевную жизнь с этим великим творением. И в этом переживании мы чувствуем уже самостоятельность от физического тела. В этом и задача концентрации мысли. Когда мы в медитации не концентрируем на что-то, например, в начале было слово. Мы его говорим, например, 10 тысяч раз. Не иначе. Древние йоги медитировали 10 часов. Они не просто достигали своих ясновидческих способностей. Они много работали над этим. Но у них были обычно другое. Я хочу много успеть, потому что очень значительные вещи я хочу. Но надо пройти это основательно. Значит, дорогие мои, когда мы в душе притягивали великие мысли, я говорю великие мысли, великие переживания 9-й симфонии Бетховена, да, Вагнера, это все не только обогащает, но и дает возможность развиваться в душе. Душа развивается, чувствует самостоятельность в этих великих переживаниях. Это задача именно мыслительной душевной жизни души вне тела. Тогда душа настолько крепнет, что уже больше не нуждается в отражателе, прямо посылает наше сознание, и тем самым душа, то есть тело нам больше не нужно. Тогда душа выстраивает нетелесное тело, бессмертное тело, воскресшее тело, в котором жил Христос после воскресения. Значит, мы должны настолько утончить свою физическую жизнь, физическое сознание, что оно постепенно отстало от нас. Мы стали совершенно самостоятельно жить без отражателя. В этом задача, великая задача всех великих творений, всех великих мыслей и вообще священного писания. Значит, если мы будем пассивными, если мы не будем касаться этих великих мыслей, душа прикрепляется навсегда с телом. И тогда аримоническое мефистофельское существо полностью завладевает нашей душой. Поэтому существует величайший закон преображения. Это божественная творческая сила преображения, которая говорит нам, что все должно идти вперед, метаморфозироваться все. То есть каждая ступень, которую набирает душа, она не должна оставаться, она должна идти дальше. Сила преображения толкает каждую душу или наверх, или вниз. На одном уровне невозможно оставаться. Этот уровень мы должны освободить, чтобы другие существа поднялись. раз животное царство ожидает нас. Не оставляем человеческое царство. Животное поднимается на человеческое царство. Мы должны освободить поле. Поэтому мы не должны всегда находиться человеками. Человек должен подняться до уровня ангела. Освобождает. Освобождайте дорогу. Освободите комнату. А сейчас другой человек должен найти в этом. Жить там, грубо говоря, да? Значит, великий закон преображения говорит нам о том, что мы всегда должны развиваться. Никто не даст нам возможность оставаться. Иначе, вот я хочу быть только человеком. Не хочу я быть ангелом. Я хочу, никто не даст этой возможности. Ты или идешь наверх, или катишься вниз. На одном уровне никто не стоит. И в этом величайший закон преображения. И вы знаете, это 16-17 глава Евангелия от Матфея, сцена преображения. Да? Мы должны вникнуть в суть этого. Поэтому мы должны, придет время, мы должны оставить человеческое царство. Эту ступень мы должны уступить животным и еще другим существам. А мы должны, пожалуйста, перебить царство ангела. Мы должны стать на Юпитере уже ангелами. Да? В общем, этот закон преображения, но этот закон от нас требует величайших усилий, активности, преданности к истине, любовь к Богу. Поэтому мы часто говорим, и в последнее время я всегда вспоминаю эти величайшие слова. Моральное солнце Вселенной. Мы должны стремиться осуществить хотя бы крупицу этого величайшего дела. Пережить моральное солнце Вселенной. Что рождает в душе вот это великое изречение? Рождает в душе величайшее стремление к нравственности, к моральности. У нас должно быть стремление. Это стремление не рождается от чего. Мы должны воспринять великие произведения великих людей, оно подсознательно уже толкает нас к этому. Но когда мы говорим «моральное солнце Вселенной», мы должны хотя бы 5 минут в течение дня поставить перед нашей душой это величайший идеал, оно уже приближается к нам. И здесь, дорогие мои, мы касаемся величайшей тайны эволюции. Когда мы очень часто говорим «моральное солнце Вселенной», приближается это моральное совершенство и рождает в душе величайшее стремление, стремление к добродетели, великодушие, сострадание, справедливость, совестливость. То, что давно потеряно человечество, что нет. Да? Но когда вот эти великие импульсы рождаются в нас, тогда мы возвращаем к себе золотое руно, которое некогда взяли из Кавказа. Золотое руно хранилось у Медеи. И пришли из Греции герои великие, усилили дракона и унесли золотое. А что такое золотое руно? Золотое руно, дорогие мои, из эзотерики. Сам доктор об этом говорит. И вообще из эзотерики это значит золотое астральное тело. Это Богоматерь. Это чистейший астраль. Астральное тело, чистейшее. То есть вся полностью наполнена добродетелями. В особенности, разумеется, добра, истины, прекрасного. И все добродетели – это великодушие, справедливости и сострадание. Без сострадания не существует, без справедливости не существует христианство. Поэтому священники, которые нарушают справедливость и так далее, они не являются христианами. Об этом мы потом поговорим. Значит, что я хочу сказать? Шестая культура – это культура России. Но шестая культура российская не имеет ничего общего с национальным переживанием. Потому что российская культура, шестая культура рождает в душе человечества, а не в русских, или кавказцев, или бьема. Нет, в душе человечества рождает золотое руно, чистейший час Богоматери, астральное тело. То есть просветленное, освященное истинными и качествами добра Спасителя, такой астральный тело. Мы должны в шестой культуре возвратить к себе, к своей душе, притянуть, притягательная сила должна родиться и притягивать золотое руно. Это и чистая культура. Когда мы говорим астральная чистая культура, это российская германская культура, но с другой стороны это золотое руно, возвращение к душе. В душе не должно жила золотое руно, то есть чистейшие ясновидческие способности, но атомистические, да, это вы знаете. А теперь возвращается через сознательное деяние, да? Поэтому активность, стремление приобрести истину, все добродетельные качества, это в конце концов рождает в душе Бога-Матери. Об этом мы с другой стороны говорим, да? Идеал Рафаэля, Сикстинская Мадонна и конец Фаустовской Бога-Матери. Да, мы об этом говорим, вы это помните. Но сейчас я говорю уже эзотерически, чисто эзотерически, что происходит в шестой культуре, а тем более коренной расе шестой. Шестая коренная раса, это когда мы пройдем полностью пятую коренную расу, да? А в шестой культуре уже проблески золотого руна, то есть чистейший астральный цвет мы должны приобрести. Как, дорогие мои? Пассивностью, тогда пассивностью, мы же не повторим то, что было раньше. Золотое руно и так было в человечестве, но было как атомистическое древнее через ясновидческие силы, да? А сейчас мы должны сознательно. Значит, душа должна настолько возвеситься, чтобы почувствовать и притянуть к себе чистейший астрал. Это оседает в душе, и через отравлятельный аппарат физическое тело доходит до нашего сознания. Постепенно наше сознание крепнет и уже становится самостоятельным от физического тела, и в душе господствует уже чистое золотое руно, то есть абсолютно чистый астраль, который, представитель которого является Богоматерь и Иоанн Богослов. То есть наш утешитель. Доктор является осуществителем золотого руна, то есть образно говоря, поэтому без активности это никак не достигается. Когда мы стремимся познать истину, познать прекрасное и познать добро, вот тем самым мы постепенно приобщаемся к золотому руну, то есть к чистейшему астралу. Это и есть самое высокое нравственное состояние. И без этого нравственного сознания никак не осуществится истинное христианство. Поэтому так важно, дорогие мои, активность во всех направлениях мышления, чувства и воли. Да? И здесь простые земные понятия никак не помогут, потому что земные понятия не доходят до реальности, до духовной реальности. Духовная реальность исходит из духовного мира. Поэтому, когда мы правильно читаем в Евангелии, сказанное апостолом, мы соль земли, соль и есть чистая духовная спиритуальная сила. В этом смысле говорит Спаситель, мы соль земли, то есть вы чистая спиритуальная сила, которая должна прийти к человечеству. И через вас это проходит. Здесь самое важное то, что, дорогие мои, слова доктора. Не мои. Доктор говорит, Россия не должна пойти против Германии и против Кавказа. Это для российских обратиться очень плачевно. Кавказ это колыбель человечества, это слова доктора. Кавказ носитель золотого руна. И сейчас способствует к приобретению, сознательно приобретению именно опять золотого руна, то есть чистый астрал, как мы сказали. С другой стороны, вспомните, дорогие мои, Платон при своей инкарнации призвал эфирное тело. Откуда, Марина? Из Кавказа. Из Кавказа. Потому что кавказское эфирное тело – это нечто универсальное. Чем, например, какая-либо национальность. Это в общей сложности, разумеется, из Кавказа. Поэтому насколько потом еще добавится к этому. Душа сознательная вырабатывается на Кавказе. Это опять-таки слава доктору. И пойти против таких качеств, это обратиться очень плачевно. Поэтому это общие слова, никто на это не смотрит, конечно. Это для них неинтересно. Для нас интересно тот путь, который мы должны пройти через сознательные поиски. Да? Значит, когда мы хотим приобрести истину, прекрасное и добро, и моральность, значит, мы постепенно, душа работает, чтобы приобрести и обогатиться именно той душой, которая имеет именно Богоматерь. И это очень важно, дорогие мои, потому что мы должны знать, моральное солнце Вселенной – это величайший образ постепенно дает нам возможность пробудить в душе именно все эти качества, о которых мы говорим. И это достигается только через усилия, через поиски, душевные активности и так далее. Да? Теперь пойдем дальше, дорогие мои. Значит, я еще раз немного повторю, что очень-очень это глубоко важно. Когда мы наращиваем силу истины, мы постепенно освобождаемся от зеркального отражательного аппарата. В этом мистерии воскресения. Мы должны создать бессмертное воскресшее тело, тело Христа. Иначе мы теряем самостоятельную душевную жизнь, и тем самым мы потеряем личность, индивидуальность. Да? Поэтому физическое тело – это проходящее, это инструмент, который нам нужен до шестой коренной расы. В шестой коренной расе мы и так уже освобождаемся от физического тела. Но как? Сознательно или бессознательно? Приобрели ли мы уже золотое руно в нашей душе? Или без? Если без, тогда за Айман уже приходит, это, и он это все забирает. Да? Или же приходит к нам. Так вы знаете из Евангелия от Иоанна. Я и Отец придем к нему и обителю на сатворе. Физическое тело это не может вместить. Он только инструмент. Это только, он создает только иллюзии. Представления, которые абстрактные. Не там приходит Отец и Сын, а в воскресшем теле. Видите, какой удивительный идеал ставит Иоанн. Я и Отец придем к нему и обытельным сотворим, когда душа является Святым Духом. Это и Золотой Дух, это и Богоматерь души, душа. Потому Рафаэль пишет Сикстурскую Мадонну, это пророческое состояние. Мы должны пойти в лоно Богоматери и прожить в лоне Богоматери, то есть в духовной науке, то есть в истине. И постепенно душа становится самостоятельной от отражательного аппарата. Тогда создается воскресшее бессмертное тело, вечное тело. И в этом вечном теле приходит Отец и Сын. Уже все должно быть понятно. Да? Теперь конечно, все то, что было сказано, очень значительно, но добавляем еще очень то и так же значительно. Дорогие мои, если вы просмотрите все священные писания, все мировоззрения, существующие до эзотерического христианства, именно эзотерического христианства, вы нигде не найдете то, что является сущностью христианства. Сущностью христианства являются три креста, воздвигнутые на Голгофе. Почему именно три креста? Потому что эзотерически мы должны точно знать, в какой действительности, в реальности мы находимся. Мы находимся в люциферическом, ариманическом царстве и христианском. Эти все три течения вокруг нас и в нас, и оно постепенно развивает нас. И без изучения люциферического потока, ариманического и христианского невозможно достигнуть реальности. Потому что в действительности люцифер и ариман действуют. Они очень сильно и активно действуют. Мы должны разобраться в этом. Если мы не знаем, что такое зло, мы не будем знать, что такое добро, дорогие мои. Поэтому, изучая люциферическое, отдельно ариманическое, что очень, чем очень богата духовная наука, тогда мы изучаем реальность. И в этом есть приоритет эзотерического христианства. Эзотерическое христианство развивает три креста. Нигде этого нет. Ни в Ветхом Завете, ни у Бхагавад-гиты, нигде нету разработка этих трех течений, трех потоков. Поэтому так важно, что мы знали, христианство различается тем, что имеет глубокое эзотерическое течение люциферического, ариманического. И мы много говорили о люциферическом и ариманическом тоже, и духовной науке не часто встречается именно разработку этих трех течений. Это разница эзотерического христианства. Потому оно касается непосредственно реальности. Хабалдвите, сколько хотите, прочтите великие вещи, вот душа, любовь, это все, но нигде нет разработки. Доктор говорит, даже у Будды нет разработки. Что происходит в духовных мирах? Конкретно, как действует в духовных мирах Люцифер или Ариман? Об этом мы в следующий раз поговорим более конкретно, потому что без этого нельзя никак. Поэтому мы должны знать, чем отличается эзотерическое христианство? Именно тем, что мы имеем три креста. Это наше как сказать, универсальное мировоззрение. Потому что мы уже все потоки принимаем в учении, в изучении, и мы касаемся реальности и действительности. А если человек разбирает только добро, вот Бог, там, а без Люцифера Романа, это все абстракция, это нереальность. Если не было бы Аримана, не было бы симфонического оркестра. Ну так, естественно. Если не было бы Люцифера, не было бы всех этих гениальных людей. Они ничего не написали бы. Ни на половине, ни в партитуре и так далее, да? Поэтому они глубоко присутствуют в нас, мы должны это все осознать, чтобы мы продвигались в реальности, а не в иллюзии. Без литературского альманика, то есть без трех крестов, у нас получится абстракция. Мы не касаемся реальности. А изучая эти три потоки, мы изучаем действительность, реальность, и отсюда рождается удовлетворенность души. Когда душа познает реальные ситуации, реальные положения. Да. Это я хотел сказать, а теперь я коснусь также очень значительного вопроса. Это 6 глава Евангелия от Иоанна. Там написано насыщение 5000, которое прекрасно знаете. Почему я восстанавливаю это опять в памяти? Потому что, дорогие мои, вокруг нас плачевное состояние. Вокруг нас катастрофа социальной жизни, личной жизни. Катастрофа в любом направлении, в искусстве, в государственном направлении, в социальном направлении, в личной жизни. Хаос царит во всем. А когда же осуществится идеал христианства? Единственное утешение мы вычитываем именно в 6 главе Евангелия от Иоанна. Когда на горе поднимаются ученики со Спасителем, они видят множество людей, бессмертное число людей, которые приближаются к Спасителю, и Спаситель их обогащает и насыщает хлебами. А что остается? И почему остается? Остается 12 корзин, да? Указание на 12 зодиаков. То есть пища не убавляется, а опять полнота. 12 корзин, 12 зодиаков полны духовной пищи, которая посылается для будущего. Мы должны восстановить в памяти, что насыщение 5000 – это причастие подсознательное для пятой культуры. Потом там ставить число 5. 5000 – это пятая культура, значит, в пятой культуре бессмертное число. Очень много людей придут к духовной науке. И мы должны иметь доверие к Евангелию, мы должны верить добру и провидению, что некогда нас будет не так мало, а будет нас очень много. И гарантия этого того, что мы читаем в 6 главе Евангелия от Иоанна. Христос насыщает пятую культуру. Как, если не из духовной науки? Если не от утешителя, от Бога Матери, Иоанн Богослова, насыщает очень много. То есть те, которые хотят познать истину, все они придут к Спасителю. Потому что, как в 10 главе говорится, «Мои всегда слушают меня, мои всегда следуют за мной». И то, что мы сейчас хотим изучить, изучить истину, это говорит уже о том, что мы находимся в 5000 насыщении. Мы уже приняли в первом столетии приняли уже причастие от самого Спасителя через учеников, разумеется, это в Евангелии от Матфея, как говорится, но мы уже приняли, потому мы следуем истине, изучаем и хотим изучить истину. Если мы тогда не получили этот импульс, мы находились вне этого потока. Но остальные должны прийти, да, постепенно. Это сейчас мы находимся в начале. Потому что духовная наука только что появилась. Насыщение 5000 на уровне сознания и души сознательной, это уже пятая, это духовная наука, это пятая культура. Вы же знаете, пятая культура называет душу сознательной. А разве можно осуществить христианство без сознательного момента, да? Душа сознательная притягивает истину, а это и есть пища. То, что мы тогда получили подсознательно, сейчас это восходит в нашем сознании. Душа чувствует хлеб Христа в духовных мирах и посылает нам жажду истины. А мы познаем истину. Не отсюда помогаем душе, душа оттуда помогает. И все это обоюдно, постепенно мы достигаем зрелости. И, разумеется, насыщение 5000 осуществляется в эпохе души сознательной. А символ 12 зодиаков мы должны очень точно объяснить и характеризовать. Очень точно. То, что 12 корзин, то есть 12 зодиаков наполняется, опять же, пищу Христа, это говорит о том, что христианство без космического восприятия не осуществимо. Значит, мы принимаем причастие не только личное, индивидуальное, но причастие космическое. И указывается на 12 корзин. Оттуда идет пища. 12 корзин, они наполнены сильно. Не потому, что нам ничего не посылают. Наоборот, они наполнены, потому что нам посылают. Поэтому это посылается и в первом столетии, и в десятом, и в двадцатом столетии. Поэтому мы имеем право сказать, христианство личное, социальное и космическое. Для социального христианства, мы сказали, сейчас я просто повторяю, нам нужно непременно принять участие в социальной жизни. То есть переживать, что происходит. Я не говорю вступить в партии, нет, я говорю, что происходит вокруг нас, дорогие мои, мы должны это очень хорошо сознать. Как же мы будем сострадать или сорадоваться, если мы не будем понимать конкретно, что происходит? Поэтому социальная жизнь, то, что происходит, катастрофа или не катастрофа, все должно быть знать, иметь восприятие, переживание всего этого. А когда мы уже приобретаем полноту истины, когда мы уже являемся носителями Святого Духа, вот тогда мы имеем право уже вступить конкретно в социальную жизнь. Не только со стороны смотреть, что происходит, но уже в гуще находиться и принять участие. Потому что роза, украшая себя, украшает сад, да? Вот когда мы уже вокруг нас все розовое будем, образно говоря, тогда мы имеем право социально принять участие. Но потом идет космическое христианство. Значит, мы должны сознательно принимать духовную пищу от зодиакальных высот. Это космическое причастие. Когда осуществляется космическое христианство? Я ставлю вопрос, чтобы вы пересмотрели, у вас есть ли ответ на это, или я сам отвечаю. Просто я держу паузу, чтобы вы осознали, а что такое конкретно космическое христианство. Когда осуществляется космическое христианство? Когда мы видим Солнце и видим не только физическое и химическое состав его, или во сне, не только материю, а душу Солнца. И потом дух Солнца. Значит, каждое космическое пространство вокруг нас, и каждая звезда, и каждая планета, они являются физическими, душевными и духовными. Но когда мы начнем воспринимать Солнце как душевное существо, осуществляется космическое христианство. Но залог этого есть насыщение 5000 и собрали в 12 зодиаках эту пищу, и потом будем принимать сознательно. А для этого нам нужно пройти духовную науку. Потому что без духовной науки мы никак не достигнем реальности, реального положения, действительности. Поэтому мы имеем право говорить о личном христианстве, это понятно всем. Но, разумеется, в личном христианстве подразумевается постижение истины, красоты и моральных качеств. Это личное христианство. Социальное – это ясно, это, а космическое христианство, когда наши глаза то, что видят, одушевляют и одухотворяют все. Это великое наше будущее. Но к этому придем, потому что мы получили уже насыщение 5000. Если я поставлю вопрос, дорогие мои, а почему нет для шестой культуры насыщения? Марина, ты знаешь ответ, Наталья? молодцы, хорошо, очень правильно. Глупо получил зачет. Это очень важно, это мало кто ответит на это. Да. Да. Шестую культуру уже мы сами осуществляем. Имея духовную науку, уже мы сами осуществляем седьмую и так далее, и так далее. На Юпитере мы будем на уровне стоять до ангелов будем. Да. Но мы кроме этого будем еще осуществлять христомагию. Не только христологию и христософию. Да. Уже человек будет Богом. А Бог есть Творец. А творение есть магическое. Дела, которые я твои сотворить, это прекрасно знать. Поэтому надо очень точно знать, в чем заключается космическое христианство. Когда вокруг нас в космосе то, что происходит, мы их одушевляем. Наша душа настолько должна быть утонченной, чтобы воспринимать душевно. Вот вы видите Черное море, да? А ну одушевите. Видите, воду видите, да, о, простор, рощи, овощи. А где душевное это восприятие? Греки воспринимали, назвали Посейдон. Индивидуальность называли, да? Вы видите растительное царство? Греки назвали флора. Персонификация. Это душевное, указание на душевное восприятие. Греки это что? Мы это должны возвратить к себе через сознание. А без духовной науки. Потом, дорогие мои, это нечто удивительное проявление духовной науки. Потому что в духовной науке мы находим на все вопросы, ответы. На все. Потому что сам святой Михаил посылает мировоззрение Христа через Утешителя. Значит, чем отличается христианство от всех других эзотерических христиан? Не христианство католиков и так далее, нет. Истинное эзотерическое христианство, что имеет в мировоззрении имеет три креста. И очень четко представляешь все три потока. И это нигде нет. Посмотрите, что хотите. Нигде нет. И даже вообще не знаю. Но к нам пришел молодой человек, очень хороший молодой человек. Эзотерики плавал, развивался. Не знал, что такое люциферическое армастичение. Он настолько, впрочем, недостаточно все это, только одностороннее эзотерическое знание. Причем, что самое главное, в христианстве подчеркивается моральное состояние души. Не просто знание там, астральное тело, эфирное, ментальное тело, верхний ваха, нижний ваха и так далее. Нет. Христианство начинается с морального потока, когда мы приобретаем моральность вместе с мудростью. Мудрость и моральность, когда они вместе типу, вот тогда образуется эзотерическое христианство. Но для этого тогда надо нам разобраться, что такое мистерическое, а имамическое, где искушение. Вы же прекрасно понимаете, Евангелие как начинается? Со сцены искушений. Вот чего не хватает, остальным всем. Да? Хорошо. Вот теперь, посмотрите, сколько я говорю, чтобы подойти к этому такому удивительно хорошему вопросу. Где кроется истина? Как переживается истина? Где кроется прекрасное? Как переживается прекрасное? И как переживается добро? Это глубоко эзотерическая тайна, и это раскрывается только в духовной науке. Одна очень интересный вопрос я хочу коснуться, и так что если вы ответите правильно, будет хорошо. В 19 столетии был один представитель науки, атеист, махо такой сильный атеист, который сказал правду. А вот в чем правда, дайте вы мне ответ. Он сказал, самое вредное, чем обладает человек, это религия. Этот представитель науки был барон Хольбах. Он сказал, самое вредное, чем обладает человек, это религия, его надо скорее уничтожить. В чем правда? Да.
Ну, потому что религия, это подчеркивается, слепая вера, а не достижение.
Правильно, правильно. Слепая вера – это религиозный эгоизм. Слепая вера с 15-го столетия – это ложь, как ты сказала, Наталья. Но надо было добавить, уже сознательное постижение духовного мира – это совершенно нечто другое, чем слепая вера. Слепая вера – это эгоизм. Это принять пищу тысячелетней давности. Это наоборот усыпляет сознание и не допускает душу к Святому Духу. Поэтому это очень вредно. Поэтому было сказано, религия – это опиум народа. Совершенно верно. Но с 15-го столетия. В особенности с 20-го столетия, когда у нас есть душа сознательная, религиозное переживание – это бессознательное состояние. А мы это должны все привести в сознательное, да, состояние. Поэтому самое главное сейчас – через интеллектуальное духовное постижение всех духовных ценностей не веры, а через познание. Наталья, через 8.32. Познайте истину, а истина есть все религиозные ценности. Да? И тогда вы будете свободны. Без свободы религиозный догматизм – это в оковах находиться. А для христианства самое важное – свобода. Свободное постижение истины. Дорогие мои, вот в этом и заключается новое постижение Христа. До 19 столетия включительно можно сказать, что еще люди могли что-либо принять в душе через веру. Вера питала душу, но эта вера уже превращается в опиум, превращается в эгоизм. И новое постижение христианства происходит только через христологию. То есть через познавательную. Если мы не будем познавать все христианские ценности, все то, что все откровения, да, тогда мы не можем войти в настоящие. Настоящие – это мировоззрение святого Михаила, который приносит три креста, познание трех крестов, и тем самым новое постижение Христа. Новое постижение Христа как образуется? Только через 8.32. То есть если мы не становимся свободными, свобода – это процесс. Да? Немного, потом еще немного, да, это процесс свободы. Но если насколько мы осуществляем свободу через познание истины, настолько мы можем воспринять Христа. Поэтому так важно, чтобы знать, в чем новое проявляется, как проявляется новое постижение Христа через свободное познание истины. Ну так, все, освободили, все, и так теперь уже пойдем. Как переживается истина? Где переживается истина, я надеюсь, что вы помните, что мы говорили. Где истина? Не, что такое истина? Неправильный вопрос, да, постановка вопроса. Постановка правильного вопроса будет так. Где находится истина? Так, мы знаем, это, когда Пилат говорит, что такое истина, это неправильный вопрос. Это здесь невозможно разрешить этот вопрос. Но когда мы поставим правильный вопрос, где находится истина? Истина находится в вещевом теле. И здесь мы должны подчеркнуть очень значительную мысль. Почему человек ищет истину? Почему он вообще беспокоится об этом? Вокруг нас мало кто беспокоится. В чем это выражается? Они еще не осознали насыщение 5000. Но мы не будем настолько так высокомерны, чтобы сказать, вот только мы насыщены, больше никто, а где сон у людей, которые подходят ко Христу, да? Поэтому мы должны оставить инкарнации, потом придут люди. Но в чем? Почему пробуждается, так правильно будет, почему пробуждается в душе искание истины? Потому что эфирное тело находится в связи с космосом. Причем с эфирным космосом. Когда я ищу истину, это значит, подсознательно мое эфирное тело уже в связи находится с космической эфирной стихией и так далее. Да? Значит, когда происходит в душе связь эфирного тела с космическими существами, тогда в нас образуется искание истины. Значит, душа воспринимает эфирных существ, воспринимает эфирное космическое мышление от космических существ, душа это воспринимает, а здесь мы должны сказать очень значительную мысль, и посылает эти восприятия в отражательный аппарат. Потом, как мы сказали, это отражается в нашем сознании. Да? Значит, когда я ищу истину, это значит, что я нашел уже связь с космической интеллигенцией, с космическим мышлением и тем самым с космическим божественным существом. Если нет этой связи, у нас не рождается пока искание истины. А то, что у нас рождается, это уже говорит о том, что наше эфирное тело находится в обменной связи с космическими существами и с космическим мыслями. Это первый подход. Теперь так, дорогие мои, ну, мы же видим совершенно ясно для нас, немногие ищут истину. Значит, просто физическими глазами и физическим сознанием невозможно постичь истину. Иначе все тогда постигали очень просто. Вот простой пример, совершенно простой пример. Все люди видят дерево, все люди видят облака. Итак, почему? Потому что это зависит от физических глаз. Если искание истины зависело бы от физических глаз, тогда все постигали бы оно. Но, оказывается, глаза видят, уши слышат, и все равно не постигают истину. Да? Значит, для восприятия истины нужно что-то другое. Это что-то другое мы уже подготовили. Подсознательно связь с космическим мышлением. Да? Космическое мышление окружает нас. Душа какую-то часть воспринимает, посылает в тело, отражательный, доходит до нашего сна. Я еще вот сколько раз я повторю, это очень значительная мысль. Это связано с восходящим телом. Да? Так, теперь. Для того, чтобы на Земле человек воспринял бы истину, он должен воспринять своим физическим телом, и причем он должен это осознать. В этом участвует и эфирное тело, подсознательное эфирное тело. Да? И тогда, когда то, что воспринял человек, земное сознание, через свои внешние чувства и эфирное тело, истину, посылает в астральное тело и в я, которые глубоко подсознательно живут. То есть вне физики. Значит, при восприятии истины происходит два этапа. Первый этап – это когда человек на Земле слышит что-либо. Я сказал человеку истину. Да? Человек это услышит. В этот момент происходит первая встреча. Физические органы и эфирные. Они вместе впитывают это. Потом должно пройти время, когда воспринятое посылается в астральное тело и я, и там осознается то, что осознало эфирное тело и физическое тело. И если они находят контакт, происходит воспринятие истины. Потому так трудно человеку воспринять истину. Пока то, что ты услышал, дойдет до я и до астрального тела, может пройти одна инкарнация. Минимум. Но, разумеется, когда мы говорим человеку истину, то в следующей инкарнации это воспринято, доходит до я, доходит до астрального тела, и потом посылается обратно, уже легко посылается, человек скорее это воспринимает. Поэтому мы должны непременно сказать человеку хотя бы минимум, что человек рождается очень много раз. Если человек это услышал, совершенно не обязательно, чтобы он понял. Услышал, значит, услышал эфирное тело. Уже происходит процесс. Пересылается, эта телеграмма пересылается я и остальному телу. Когда дойдет? Через 10 лет, через 20, через 2 инкарнации. Это не имеет значения, но дойдет. Потому что душа божественная. Здесь я вставлю одну очень значительную вещь. Хорошо, что я это сейчас вспомнил. И это у меня записано. Дело в том, дорогие мои, что человек, любой человек, сам неотъявленный материалист, атеист, который ни во что не верит, не может целиком и полностью оторваться от духовного. Видите, какой парадокс я сейчас говорю, да, кому-то? Вопрос, почему? Почему человек не может полностью оторваться, целиком оторваться от духовности и стать полностью материалистом, полностью атеистом? Зачем? Это очень хороший вопрос, дорогие мои. И когда мы ответим на это, мы уже вооружаемся очень сильными мыслями. Потому что, дорогие мои, ночью, когда человек спит, встречайся со своим ангелом, с Архангелом, с духами эпохи. Потом добирается до второй иерархии, ночью, когда спит, добирается до первой иерархии, и человек имеет спиритуальную память. И с этим уже никогда невозможно без этого жить. Любой отъявленный атеист ночью соприкасается с духовными существами и образуется память. Это память божественного характера. Его невозможно уничтожить. Духовное невозможно. То, что есть, уже невозможно уничтожить. Мы же знаем эту идею. Моисей сказал, то есть Моисею было сказано, я есть, который был, есть и будет. Что это значит? То, что есть, его невозможно уничтожить. Духовный мир существует, атеист не может его упразднить, уничтожить. Может закрыть глаза, как страус, да? Но уничтожить как можно девятую симфонию уничтожить, оно уже существует. То, что существует, оно всегда было и всегда будет. То, что человек может воспринять во сне переживания от ангела, архангела и так далее, это переливается в память. Душа носит божественную память. Днем не доходит до сознания, но все равно удерживает. И любого атеиста удерживает от того, чтобы упасть полностью прямо в дно пропасти и в болоте. Поэтому каждая душа охраняется ангелом, ангелом-хранителем, и не дает возможность целиком и полностью оторваться от духовного. То есть любой атеист все равно верующий. Потому что ночью имеет чисто божественное восприятие. Да? Вернее сказать, чисто духовное восприятие. Потому что когда ты там ночью с Алиманом встречаешься, с Люцифером встречаешься с ангелом, встречаешься с Серафимом, все равно это все духовное. Не божественное, но духовное. Значит, каждый человек носит в себе духовный опыт, память. Если мы пробуждаем днем, тогда легко доходит божественная весть. Поэтому любому атеисту нам надо сказать, ты живешь очень много раз. Все. Не живешь спасу. Не в этой жизни, разумеется. Но человек же много раз живет. Надо же дать дорогу в какую-либо пищу, да? Вот и приходит с этой пищей. И тогда легко находит путь к духовной науке. И в итоге, разумеется, ко Христу. Любовь ко Христу – это очень сложный процесс. И без духовной науки, без христологии его никак нельзя воспринять. Поэтому, когда возвращаясь, когда мы переживаем истину, мы из духовной науки, из эзотерической науки, мы должны знать, что не так просто восприятие истины. Натурализм – это не есть восприятие истины. Поэтому глаза видят только натурально. А эфирные глаза уже видят именно духовную какую-либо весть. Поэтому, воспринимая что-либо, физическое эфирное тело в своем восприятии пересылают божественному. Астральное тело – это золотое руно. Астральное тело – это руно Богоматери. Это душа Спасителя, это душа духовных миров. И я, божественное я. Я забегу вперед и скажу такую вещь. Дорогие мои, есть одна величайшая тайна, которую человек, разумеется, не знает. И должен знать из духовной науки. Что я имею в виду? Я имею в виду, что в нас есть божественное Я. Мы сейчас скажем, что это не знаем. Нет, вы что-то другое не знаете, которое я хочу добавить. То есть, человек носит в себе божественное Я. Говорится, вы боги. Но этот Бог находится в зачаточном состоянии. Это вечное, бессмертное, божественное, абсолютное совершенство находится в зачаточном. И мы должны его взрастить. Если мы не будем работать над бессмертием нашей души, обратите, как будто парадокс я говорю, бессмертная душа, божественное Я – это зачаточное состояние, и мы должны его взрастить. Мы должны обогатить, поливать, подавать пищу. И душа растет, а если мы ничего не сделаем для этого, это божественная душа, а душа останется в конце зачаточном состоянии. Она не будет расти. Наше бессмертное Я Божественное, которое обнимет весь звездный мир, весь макрокосмос, оно находится в зачатке, в одной точке. Эту точку мы должны расширить. Через 8 принципов. Через моральное солнце Вселенной. Через духовную науку, через христологию. А если мы не будем подавать эту пищу, наше бессмертное, божественное Я, вы, Боги, это останется как одна точка. И уйти. Это очень важно. Не то, что вот вы, Боги, о, как прекрасно. Нет, дорогие мои. Вы в зачаточном состоянии Бога. Если не будете работать над бессмертием вашей души, над обогащением, это останется одной точкой. Поэтому это ничего не значит, что вы Боги, да. Все Боги, а где? Где Боги? Посмотрите, что творится. Поэтому есть садовник. Прекрасные слова из 10 главы. Еще 20 глава целого воскресенья, то есть сцена воскресенья Евангелия от Иоанна. Есть садовник. Мария Магдалина воспринимает как садовника Спасителя. Значит, садовник должен ухаживать за этим крошечным божественным Я. А если мы не будем ухаживать, тогда ничего не получится. Сад не расцветет, не станет розой, и мы не будем украшать этот сад. Да? Это огромная тайна, дорогие мои. Мы не должны успокоиться тем, что вот мы боги, вот Христос говорит, мы боги, я и Отец придем к Нему и так далее. Это все мы должны сами сотворить. Мы должны прийти к Божественному Я сознанию. Иначе мы эту зачаточную состояние, в эту точку мы потеряемся. Потом такая колоссальная катастрофа вокруг нас. Никто не работает на Божественном Я. Как малое дитя, если мы не будем ухаживать. Да? Ничего не получится. Элементарно. Так и во всем. Никак не доберусь до переживания прекрасного и потом переживания до добра. Значит, сделаем так. Очень быстро перейдем. То есть, когда мы воспринимаем что-либо, какую-либо истину, нам нужно время. Мы воспринимаем его физически и эфирно, одновременно присутствуем. Мы одновременно воспринимаем и эфирны. Если мы воспринимаем только физически, то тогда нам надо было 10 инкарнаций, 20 инкарнаций. Эфирны тут же воспринимают истину. Потому что она полностью связана с космосом. Воспринимать нужно время, это пересылается, телеграмма посылается, грубо говоря, и потом ожидаем. Тогда стыковка получается и образуется уже конкретное переживание истины, и человек находится на пути с ним. Так дальше. Это такой процесс. А теперь обратимся, а как воспринимает человек прекрасное? Вот прекрасное Шуберна. Прекрасное Шуберна. И так далее, и так далее. Да? Как воспринимает? Здесь противоположный процесс истины. Истину человек должен воспринять и осознать, и потом переслать. А при восприятии прекрасного все происходит в процессе, ну, то есть на уровне бессознания. Бессознательность. Я не говорю подсознательно, но бессознательно происходит. Но происходит также сложным образом. Когда человек восприятие что-либо прекрасное, все четыре члены человека непосредственно принимают это прекрасное. Но разница в том, что физическое эфирное воспринимает нечто другое, и я и астральное тело воспринимает нечто другое. Там должно произойти процесс гармонизации. Если не происходит гармонизации, человек не воспринимает прекрасное. Потому так сложно воспринять прекрасное. Вы будьте уверены, дорогие мои, очень малый процент людей, которые воспринимают прекрасное Шуберта, прекрасное Моцарта, стиль Моцарта. Прекрасность, неповторимость, уникальность Бетховена, Вагнера. Очень мало людей, потому что у них музыкальный ухо не разработан. Но сложность в том, что когда мы воспринимаем физический эфир, параллельно и одновременно воспринимает астральное тело и я. Астральное тело и я воспринимаем нечто другое от всего этого прекрасного. Почему? Потому что астральное тело и я воспринимает космическую музыку. Это предлог. Физическая музыка – это предлог, чтобы пробудить астральное тело и я для восприятия космической музыки. Понимаете? И когда вот эта высота не совпадает с обивательством, уровень обивателя, который слушает прекрасный, когда это не совпадает, не гармонизируется, тогда человек не воспринимает прекрасное. А таких очень много людей. Почему? Потому что не хватает развитости. Потому я это часто подчеркиваю почти на всех лекциях. У вас и у нас самое важное развитие души. Душа должна глубоко развиваться, а для развития нужно элементарно. Надо слушать пятый концерт Бетховена. 100 раз надо послушать, дорогие, в буквальном смысле. Разумеется, с перерывом. И 100 раз все шедевры. Первый концерт Чайковского, ну, это не знать, это преступление. Это душевное преступление человека. Да. 4 баллады Шопена не знать, это большой пробел. Нет. В душе что-то не образовано, нет? Вероятно. Что-то не хватает. Страшное дело. Вот здесь я добавлю еще один большой, значительный момент. Обратите внимание, это тоже очень сложный процесс, но мы должны это преодолеть. Но 2 лекции надо вместить в одной лекции. Что же это? И так я очень много их пропускаю. Не специально, разумеется. Дело в том, что, дорогие мои, наш инструмент, физическое тело, должно быть все время эластичным. Все равно должно быть живым, чтобы принять вести из божественной части души. А если этот инструмент деревенеет, если окаменела душа, если пересохло это тело, физическое тело, то есть принимающий аппарат, то не происходит контакта, да? Тогда земное сознание ничего не принимает от окаменевшего тела, да? От иссохшего тела. А как способствовать, чтобы тело, физическое тело было живым? Духовная наука говорит, что только до 27-летнего возраста человек может сохранить свое физическое тело живым, эластичным, способным принимать что-либо новое. В 27 лет прекращается оживотворение физического тела и эфирного тела от божественного астрального тела и я. Прекращается. Ты живи хоть 100 лет, тебе все равно 27 лет. Потому что физически эфирно прекращается обменное воздействие астрального тела и эфирного тела. Прекращается. Что делать? Через духовную науку омоложивание сохраняется, продолжается. Понимаете? Мы не просто говорим, что духовная наука спасает человечество. Мы конкретно касаемся вопроса. Твое тело деревенеет. Об этом хорошо думает Ариман. Ариман хочет, чтобы твое физическое тело превратилось в камень, в дерево, невоспринимающее. Да? И это физическое тело, которое теряет свою эластичность, свою способность быть отражателем. Грубо говоря, вот зеркало, вы смотрите, да? А если зеркало уже снять, это амальгам или какое-то вещество, которое дает отражение, ты уже ничего не видишь, правильно? Вот такое окаменевшее тело. А к окаменению мы идем все равно. Только духовная наука способствует омоложению, к принятию новых понятий, новых мыслей, да? Мы по-новому слушаем Шуберта, по-новому воспринимаем Рембрандта, по-новому принимаем все эти великие мысли, потому что душа сохраняет свежесть, потому что вне тела, но сохраняет свежесть и для физического тела, и эфирного тела, которое прекращается опять-таки в 27 лет. Каждому человеку без духовной науки 27 лет. Но если душа принимает очень много прекрасного, омоложение еще сохраняется. Помимо духовной науки, помимо христологии, если бы не сказали, что только духовная наука, мы были бы односторонними. фанатами. Когда ты слушаешь Шопена, ты слушаешь Шуберта, Аве Марию, можно потерять Аве Марию, да? Или серенаду Шуберта. Это великое творение души. Несмотря на то, что Шуберт был в прошлой жизни арабом, не христианином. Ну и что? Да? А Пушкин не русский. Я же перечислил, у нас ничего не остается о нашем национальном достижении, да? Я что говорю, дорогие мои, наша душа сохраняет молодость благодаря великим творениям гениальных людей. Это будет живопись, поэзия, музыка. Но если мы хотим уж очень быть молодым, да, тогда нам нужна духовная наука, нам нужна христология. Нам нужно обогащать свое божественное «я» от утешителя, от Богоматери Иоанна. Вы это прекрасно знаете. Антропос София создает антропософию. Антропос – это Иоанн, София – это Богоматерь. Вместе Иоанн Богоматерь. Это есть утешение. Он податель золотого руна, то есть священного состояния души. Душа священная – это значит носить в душе мир прекрасного, мир добра и мир истины, дорогие мои. Одним словом, душа воспринимает прекрасное, но параллельно воспринимает и астральное тело, и я. Но астральное тело, и я – наше, это божественная часть. Они воспринимают божественное Леонардо да Винчи. Куда нам достигнуть нашим земным сознанием? Мы должны развиваться в планете, чтобы немного создать гармонию. А когда создается гармония, мы очень глубоко воспринимаем все великие творения. В этом сложность восприятия прекрасного. Теперь восприятие добра. Восприятие морального уже происходит не в физическом, не в физическом. Нет. Первый поток идет на божественное «я» и на божественную астральную тело. Мораль – это их страна. Астральное тело «я» – они и так живут в моральной части Вселенной, божественной. Они воспринимают божественное моральное качество и хотят переслать физическое тело. А физическое тело уже окаменело. И вот-вот станет деревом. А дерево нервным, да, станет, да? Нет контакта, нет развитости, нет утонченности. Значит, надо душу сохранять эластичным, способной к восприятию нового, значительного. И когда душа принимает моральные потоки, моральные идеи, посылает физическое эфирное и ожидает, когда это дойдет до нашего сознания. Потому так мало моральных людей, людей, которые носят в душе справедливость, совестливость, сострадание, великодушие, благородные качества. Поэтому там важно, дорогие мои, моральное солнце Вселенной в нас. Мы должны это каждый день повторять в душе, чтобы постепенно, постепенно осуществить великие слова Павла. Не я, но Христос во мне, значит, не я, но моральное солнце Вселенной во мне. Вот я завершил нашу беседу на этот раз.